Часть 15. «Лучше умереть героем, чем жить подобно трусу», — взревел Оттор. «Во имя Одина и Фрейи за мной!» Он распахнул дверь, держа перед собой щит, в который тотчас же вонзились две стрелы. С яростным криком, взмахнув топором, он выбежал из горящего здания. За ним последовали Слайти с мечом в руке, Вальдекарло, изо всех сил дувший в рог, и остальные воины. «Стоп!» «Отпечатайте эти кадры», — скомандовал Барни и опустился в раскладное парусиновое кресло. «Окей, на сегодня хватит. Быстро в кухню на ленч, чтобы можно было упаковать кастрюли и сковородки». Рабочие из бутафорного отдела поливали из огнетушителей канаву с горящей нефтью, и оттуда несло жуткой вонью. Все прожектора, кроме одного, погасли. Джина, открыв стенку камеры, вынимал из нее отснятый фильм. Все шло нормально. Барни подождал, когда кончится толкотня у дверей, затем тоже вышел наружу. На перевернутой бочке сидел Оттор, засовывая стрелы обратно в щит. «Смотри, летят стрелы!» — крикнул он, обращаясь к Барни, и поднял щит. Мгновенное действие скрытых пружин. Удар, и на щите выросли стрелы со скоростью, неуловимой для человеческого глаза. «Великолепное изобретение», — согласился Барни. «Мы закончили съемки, Оттор, и собираемся перепрыгнуть через год в следующую весну. Как ты думаешь, будут у вас к тому времени готовы стены вокруг поселения?» «Ясно, будут. Ты выполняй свои обязательства. Оттор выполнит свои. Те стальные пилы и топоры, которые вы нам оставили, помогут нам быстро напилить бревна для стен. Но не забудь оставить нам пищи на зиму». «Конечно. Мы выгрузим припасы еще до отъезда». «Все понятно. Есть еще вопросы?» «Понятно, понятно», — пробормотал Оттор, снова сосредоточив все свое внимание на засовывании стрел обратно в щит. Барни подозрительно посмотрел на него. «Я уверен, что ты ничего не забудешь, однако на всякий случай давай быстренько повторим все еще разок. Мы оставим вам крупу, сушеные и консервированные продукты, все, что мне удастся раздобыть на складе компании. Таким образом, вам не придется тратить лето и осень на заготовку продовольствия, и вы сможете сосредоточить все свои усилия на строительстве домов и бревенчатой стены вокруг поселения. Если все обстоит так, как говорит Док, то дорсетские индейцы не будут беспокоить вас до весны, когда паковый лед подходит к самому берегу. Тюлени собираются стаями и выводят на нем потомство. Вот тогда-то охотники и приходят из северных краев, где они сейчас находятся. И даже если они будут беспокоить вас за бревенчатой стеной, вы в безопасности. Убьем их, порубим всех на куски. Пожалуйста, попытайся обойтись без этого, ладно? Уже снято 90% картины, и мне бы не хотелось, чтобы всех вас поубивали до того, как мы закончим съемки. В феврале и марте мы проверим, как у вас идут дела, а потом прибудем сюда всей группой, как только узнаем, что краснокожие находятся неподалеку. Предложи им товары в обмен на то, что они согласятся напасть на поселение, сжечь часть его, вот и все. Договорились? И виски Джек Даниэльс. Конечно, ведь это указано в твоем контракте. Их слова были заглушены характерным стоном, исходившим из медной трубы. Звуки были то высокие, то низкие. «Ты что, подрядился?» — спросил Барни у Вальдекарло, который, пролезший в кольцо огромной медной трубы, дул в нее. «Это великолепный инструмент», — сказал Валь. «Слушай». Он облизнул губы, приложился к трубе, надулся, покраснел и исполнил что-то отдаленно напоминающее музыку вокруг нас. «Не изменяй драматическому искусству», — сухо заметил Барни. «По части музыки тебе ничего не светит. Знаешь, мне кажется, я видел где-то раньше изображение этой трубы, то есть я не имею в виду музей. Такое изображение оттиснуто на каждой пачке датского масла. Это торговая марка. Может быть, не помню. Но звучит она, как простуженная басовая труба. Спайдермен Спиннеке был бы без ума от нее. Ну, вполне возможно. Барни прищурился, взглянул на Де Карло и щелкнул пальцами. «Слушай, это мысль. Этот самый Спайдерман, ведь он играет на самых странных инструментах в этом своем подвале в замшелом гроте. Я слышал его однажды в сопровождении духовых инструментов и барабана». Валь кивнул. «Я тоже бывал у него. В джазе только он один играет на басовой трубе. Шум, который он издает, не поддается описанию». «Тогда это совсем неплохо. И вполне возможно, что это именно то, что нам нужно». «Да, это неплохая мысль». Оттор продолжал играть с бутафорскими стрелами, а Барни, прислонясь к стене, слушал трубу, когда рядом остановился джип. «Все готово, можно отправляться», — сообщил Даллас. «Хозяйственники со склада ожидают нас, и с ними вызвались поехать двое рабочих, которые хотят убедиться, что Голливуд все еще стоит на месте». «Хватит двоих, чтобы погрузить продукты?» — спросил Барни. «К этому времени все остальные разойдутся по домам». «Более чем достаточно. Тогда поехали». Один из больших грузовиков уже стоял на платформе, а вокруг слонялось с десяток людей. Дверь в контрольную рубку профессора Хьюита была открыта, и Барни заглянул к нему. «Значит, суббота к вечеру, и постарайтесь подогнать как можно точнее». «До микросекунды. Мы прибудем в Голливуд мгновение спустя, после того, как платформа отправилась оттуда в свое предыдущее путешествие». С большим трудом Барни осознал, что, несмотря на все происшедшее в течение последних месяцев, в Голливуде все еще был вечер субботы, вечер того самого дня, когда была начата операция. Субботние толпы затопили тротуары, площадь у супермаркета была забита автомобилями покупателей, а вдали от города, недалеко от вершины Бенедикт-Каньон-Драйв, за частным полем для игры в гольф на верхнем этаже своего особняка, Л.М. Гринспен по-прежнему страдал от сердечных спазм. На мгновение Барни заколебался, не позвонить ли ему и не сообщить ли Л.М. о ходе работы. Затем решил, что не стоит. Пусть хозяин студии лежит себе в постели. Может быть, позвонить в больницу и узнать, как дела у Йенса Лина, ведь прошло уже несколько недель. Нет, лишь несколько минут. Скорее всего, его даже еще не успели доставить в больницу. Да, нелегко было привыкнуть к путешествиям во времени. «Фу, какая жара», — сказал один из поваров. «Жаль, что я не догадался захватить темные очки». Огромные двери съемочного павильона были открыты, и когда платформа мягко коснулась пола, пассажиры зажмурились от внезапно хлынувшего потока субтропического света. Северное небо над Ньюфаундлендом было всегда бледно-голубым, и солнце там никогда не жгло, как здесь. Барни отодвинул рабочих в сторону, освобождая дорогу для огромного дизельного грузовика, который с ревом съехал на бетонный пол павильона. С праздничным настроением они вскарабкались в кузов, и грузовик тронулся в путь по пустым улочкам студии. У ворот склада праздничное настроение испарилось. «Извините, сэр», — заявил охранник, небрежно помахивая дубинкой на кожаном ремне. «Я вас не знаю, но даже если б знал, все равно не пустил бы вас в этот склад». «Но этот документ...» «Я видел документ, но у меня есть приказ никого не пускать». «А ну-ка дайте мне топор», — крикнул один из рабочих. «Я живо открою эту дверь». «Убей, убей, убей!» — завопил другой. Они провели слишком много времени в 11-м столетии и приобрели свойственные викингам стремление решать большинство проблем простыми методами. «Не подходите ко мне», — приказал охранник, делая шаг назад и кладя руку на кобуру револьвера. «Ну, хватит шуток», — распорядился Барни. «Посидите спокойно, пока я улажу этот вопрос. «Где телефон?» — спросил он у охранника. Барни позвонил в контору, надеясь, что там кто-то еще есть. Попросил прежде всего административный корпус и попал в точку. Сэм, личный бухгалтер Л.М., все еще был в конторе. Он, конечно, подчищал бухгалтерские книги. «Сэм», — сказал он, — «рад снова говорить с тобой. Как у тебя дела?» «Что?» «Извини, я забыл. Для тебя прошло всего 2 часа, а для меня несколько месяцев». «Нет, что ты, в рот не брал, я же снимал фильм». «Совершенно верно, почти готов». «Сэм, нет. Сэм, не нервничай. Это совсем не однодневный фильм, так же, как сценарий не был одночасовым. Мы работали в поте лица. Послушай, потом я тебе все объясню, но сейчас ты должен мне помочь». «Я хочу, чтобы ты поговорил с одним из охранников студии, исключительно толстокожим парнем, наверное, он у нас недавно. Вели ему отпереть дверь продовольственного склада. Нам нужно забрать всю крупу и все консервы». «Нет, мы еще не проголодались. Это товары для обмена с туземцами. Ну, плата за съемки массовых сцен». «Сэм, что ты говоришь?» «Сэм, у нас нет времени на размышления». «Послушай, если мы можем заплатить им овсяной крупой вместо зелененьких, какая тебе разница?» Было совсем нелегко говорить с Сэмом. Он не любил тратить деньги на овсянку. Впрочем, он всегда был трудным человеком. Но, наконец, Барни его убедил. Сэм сорвал злость на охраннике, который вышел из телефонной будки, побагровевший от злости. К 17:30 грузовик был нагружен, а без 17:45 уже стоял на платформе машины времени. Барни проверил, все ли вернулись с грузовиком, и просунул голову в кабину профессора. «Отправляйтесь, проф. Только подождите, пока я сойду с платформы».
«Значит, вы не вернетесь с нами?»
«Совершенно верно. У меня здесь дела. Вы разгрузите платформу, затем возвращайтесь за мной примерно через 2 часа, ну, скажем, около 10. Если меня к этому времени не будет здесь, я позвоню вам по телефону, что у склада, и введу в курс дела».
Хьюитт почувствовал себя уязвленным.
«По-видимому, вы считаете, что я таксист при машине времени, а я отнюдь не уверен, что это дело мне по душе. Мне казалось, что я доставлю вас в 11-е столетие, где вы снимете фильм, после чего мы возвратимся обратно. Вместо этого я только и делаю, что катаю туда-сюда из 11-го в 20-е столетие.
«Успокойтесь, профессор. Мы уже вышли на финишную прямую. Вы думаете, я согласился бы потерять 2 часа, если бы это не было совершенно необходимо? Мы сделаем еще один прыжок во времени, окончим картину, и работа завершена. Все будет готово, останется разве что аплодировать».
Стоя рядом с воротами павильона, Барни увидел, как платформа исчезла в прошлом. Обратно к дикарям первобытной Канады, к потрескавшимся губам и холодным дождям. Ну, пусть себе едут. Сам же Барни собирался отключиться 2 часа. Конечно, за это время ему придется провернуть кое-какие дела, но значит ли это, что он не имеет права немного развлечься? Сейчас еще не время отдыхать по-настоящему, так как фильм еще не в коробке на столе у Л.М. Но конец был уже виден, и Барни чувствовал усталость от непрерывной многомесячной работы. Первое, что он собирался предпринять, это заказать себе первоклассный обед в ресторане Чейзена. Уж то-что, а это он может себе позволить. В любом случае, не было смысла ехать в замшелый грот раньше, чем к 9 вечера. В его возвращении в Калифорнию 20 века было что-то нереальное, фантастическое. Казалось, события развиваются слишком быстро, вокруг слишком много кричащих красок, и от выхлопных газов разболелась голова.
Обед, начатый с виски и обильно сдобренный шампанским с бренди, под конец помог избавиться от головной боли, и когда Барни в начале 10-го вылезал перед клубом из такси, к нему вернулось хорошее настроение. Он даже ухитрился не обидеться при виде зеленого входа с намалеванными на нем красными черепами и скрещенными костями. «Остерегайтесь», — простонал загробный голос, когда Барни распахнул входную дверь. «Остерегайтесь, ибо всякий, кто входит в замшелый грот, делает это на свой страх и риск. Остерегайтесь!» Магнитофонная запись оборвалась, когда Барни закрыл дверь и на ощупь двинулся вперед по тускло освещенной, застланной черным бархатом лестнице. Занавес из светящихся пластмассовых костей был последней преградой перед входом в святая святых самого клуба. Барни бывал здесь и раньше, так что странность обстановки не произвела на него никакого впечатления. Она не впечатлила его и в первый раз, тогда она была лишь немного лучше или хуже дома призраков на карнавале. Мигали зеленые огни, в углах висела резиновая паутина, а стулья были исполнены в виде гигантских мухоморов. Он был единственным посетителем. «Кровавую Мэри», — сказал он официанту, одетому вампиром. «А что, Спайдермен уже пришел?» «По-моему, он в раздевалке», — пробормотал вампир сквозь пластмассовые клыки. «Скажи ему, что его хочет видеть Барни Хендриксон из Клаймектика». Спайдермен Спиннеке прибыл раньше заказанного коктейля. Тощая сутулая фигура в черном, темные очки. «Давненько мы с тобой не виделись», — сказал он, скользнув влажными пальцами по ладони Барни. «Как кинобизнес?» — он опустился на стул. «Да так, перебиваемся с хлеба на воду. Скажи мне, Спайдер, это верно, что ты озвучил пару фильмов?» «Да, я написал музыку для одного пустячка под названием «Сумасшедший твист молодых битников». Надеюсь, что публика быстро забудет о нем». «А почему ты спрашиваешь? Неужели ты заинтересовался бедным старым Спайдерманом?» «Может быть и так, Спиннеке, может быть и так. Скажи, а ты не сумеешь написать музыку для картины и записать ее в исполнении своей группы?» «Для нас все возможно, старик, но для этого нужно время, а у нас уже есть обязательства. Пусть время тебя не беспокоит. Я все устрою так, что ты не пропустишь ни единого выступления. Я подумал, что ты найдешь подходящее звуковое сопровождение к картине, которой я сейчас занимаюсь. Захватывающий рассказ о викингах. Слыхал о них когда-нибудь?» «Конечно. Волосатые парни с топорами, которыми они рубили встречных на куски». «Ну, в общих чертах, да. Примитивный народ, сильные люди. У них есть нечто вроде медной трубы. И это навело меня на мысль. Только духовые инструменты с барабанами соответствуют примитивной свирепости дикарей». «Неплохо. Ты как же, сумеешь справиться?» «Ну, конечно. Превосходно. Вот тебе сотняга в качестве аванса». Барни извлек из бумажника 5 20-долларовых бумажек и бросил их на стол. Костлявые пальцы Спайдермена неслышно скользнули по черной скатерти и проглотили их. «Теперь бери своих ребят и пошли в студию. Там я обо всем расскажу. Через час прикатите обратно». Что им предстояло сделать в течение этого часа, Барни не сказал. «Не выйдет. Дуди и я хотим сейчас немного поразмяться, а к 11 придут остальные ребята. Потом мы выступаем до 3 ночи, до этого я не могу уйти». Кровавая Мэри легко прошла по пищеводу, Барни посмотрел на часы и быстро убедил себя, что нет смысла уезжать и потом снова возвращаться. 3 часа утра... воскресенье, все еще остается масса времени, потому что фильм должен быть представлен только к утру понедельника. Все будет в порядке. Спайдермен скрылся где-то в укромном уголке, и в 10 вечера Барни позвонил профессору Хьюиту, назначив новое время для рандеву 3 часа утра. Барни вернулся к своему столу и постарался отключиться, насколько это было возможно, при звуках басовой трубы, духовых инструментов и барабанов с усилителями. Неоценимую помощь оказали ему дополнительные порции кровавой Мэри. В 2 часа ночи Барни встал и вышел подышать свежим воздухом, потому что атмосфера в клубе казалась осязаемой от сигаретного дыма и вибрировала от дрожащих ритмов. Ему даже удалось нанять 2 такси, водители которых обещали прибыть к клубу сразу после 3. Все шло хорошо, очень хорошо. Было около 4, когда такси подъехали к входу в павильон. Профессор Хьюитт прохаживался взад и вперед перед дверью, то и дело посматривая на часы. «Вы необыкновенно пунктуальны», — ядовито заметил он. «Не так уж плохо, профессор, старина», — сказал Барни, похлопав его по спине, затем повернулся, чтобы помочь вытащить из такси барабан-бас. После этого, построившись цепочкой, все вошли в павильон под звуки полковника Боги, извлекаемые дуди из тромбона. «А это что за плот?» — потускневшие от усталости глаза Спайдермена уставились на платформу. «Средство транспорта. Влезай. Наша поездка займет всего несколько минут. Даю обещание». При этих словах Барни поднял руку, чтобы замаскировать хитрую улыбку. «На сегодня достаточно», — сказал Спайдермен, оттаскивая тромбон от вибрирующих губ дуди. Не заметив этого, дуди продолжал играть еще не меньше 5 секунд, пока не заметил, что больше не издает ни единого звука. «Дошел до ручки», — объяснил Спайдермен. Хьюитт фыркнул, когда музыканты в погребальных одеждах вскарабкались на платформу, затем вошел в контрольную кабину, чтобы включить время Трон. «Это что, зал ожидания?» — поинтересовался дуди, влезая вслед за профессором в тесную кабину. «Немедленно убирайся отсюда, болван!» — рявкнул профессор. Дуди что-то пробормотал и попытался исполнить просьбу. Повернувшись, он задел своим тромбоном несколько электронных ламп. 2 из них вспыхнули и замигали. «Ух ты!» — сказал Дуди и выронил тромбон. Его медный бок упал на обнаженные провода, ведущие к лампам, и мгновенно замкнул их. Посыпались искры. Свет в контрольной кабине погас. Барни отрезвел меньше, чем за секунду. Он вытащил ошеломленного музыканта из контрольной кабины и загнал его вместе с остальными на дальний конец платформы. «Как дела, профессор?» — тихо спросил он, вернувшись к контрольной кабине, но не услышал ответа. Поглядел на то, как Хьюитт снял заднюю стенку аппарата и начал вышвыривать одну за другой перегоревшие лампы через открытую дверь, он решил не переспрашивать. Услышав, наконец, неохотное «да» в ответ на вопрос, не понадобится ли, по крайней мере, 2 часа на починку времяотрона, Барни отправил музыкантов по домам. К 9 утра, в воскресенье, профессор Хьюитт признался, что ремонт займет, очевидно, большую часть дня, не считая времени, которое будет потрачено на поиски новых электронных ламп в воскресенье в Лос-Анджелесе. Барни с фальшью в голосе ответил, что это не страшно, что у них еще много времени. В конце концов, картина должна быть представлена только к следующему утру. Поздно вечером в воскресенье Барни впервые за все это время заснул. Однако уже через несколько минут, вздрогнув, проснулся и больше не мог сомкнуть глаз. В 5 утра в понедельник профессор заявил, что монтаж полностью закончен, и он собирается отдохнуть часок. После этого он отправился на поиски недостающих электронных ламп. В 9 утра Барни позвонил в контору студии и узнал, что прибыли ревизоры из банка и ожидают его. Он икнул и поспешно повесил трубку. В 9:30 позвонил телефон, и когда Барни снял трубку, телефонистка сообщила ему, что вся студия перевернута вверх дном, разыскивают его, и что Л.М. лично спрашивал ее, не знает ли она, где находится мистер Хендриксон. Не отвечая, Барни повесил трубку. В 10:30 Барни понял, что положение безнадежно. Хьюитт все еще не вернулся и даже не позвонил. И даже если бы он и прибыл сейчас, все равно было уже слишком поздно. Картину невозможно было закончить к назначенному сроку. Все пропало. Он попытался спасти положение и потерпел неудачу. Идя к кабинету Л.М., он думал о том, что это похоже на последние шаги приговоренного к смерти. Именно так и было на самом деле. Он остановился перед дверью кабинета, не решаясь войти. В голове мелькнула мысль о самоубийстве, как о возможном выходе из положения. Затем он решил, что у него на это не хватит храбрости, и толкнул дверь.